Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
18.09 в столице. Что, Леш?
Ничего, я жду твоего феерического объявления хора, которого слушатели так долго ждут уже.
Ну, собственно, это будет фрагмент. Фрагмент композиции под названием... Хорошо вам знакомы, собственно, композиции в исполнении группы Led Zeppelin английской. Песня называется «Stairway to Heaven». Она же «Лестница в небо». Но исполняет ее вместе с финской группой «Ленинградские ковбои» дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Он же ансамбль Александрова, хорошо вам знаком. Друзья, вот если мы говорим про хоры, как он сплачивает людей, как он по-другому заставляет звучать привычные, казалось бы, вещи, вот послушайте и проникнитесь.
Профилактика на маяке.
18:14 московское время. Друзья, и вот после этой песни мы приступаем к главному делу сегодняшнего вечера, не побоюсь этого слова, к беседе о биографии, друзья, Михаила Афанасьевича Булгакова. У нас в гостях сегодня Мария Чудакова, литературовед, историк, исследователь советской литературы и жизни и творчества Михаила Булгакова, в частности. Хотя вот все-таки, да, слово «частность» про Михаила Булгакова не очень хорошо подходит. Какая же он частность?
Ну, просто правда? Меня больше знают по Булгакову, а так я занимаюсь всем 20 веком. Просто Булгакова знают?
Булгакова знают.
Поэтому меня связывают с ним.
Михаил Афанасьевич, меня угораздило родиться в один день с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, 15 мая.
Угу. По юлианскому?
На этой неделе, по нашему григорианскому.
Смотри.
Вот, а на этой неделе же был день рождения Михаила Булгакова. Да. Поэтому наша рубрика «Жизнь замечательных людей», друзья, сегодня посвящена именно этому блистательному, удивительному, загадочному писателю. А корректно назвать его советскому писателю?
Нет, видите ли, я вообще считаю, что когда-то, еще в очень далекие годы, еще в аспирантские, я покончила с выражением советской литературы. Я поняла, что это ненаучное понятие.
Ненаучное.
Оценочное.
Так.
Помните, 70-е годы, вы еще даже это, я думаю, помните, появилось выражение «советское значит отличное».
Помню.
Вот, потому что, ну что так, советский писатель, значит, если кто себя не считает советским, тот получается антисоветский, потому что слово «несоветский», оно как бы исчезло.
Угу.
Вот, так же, как я всегда удивлялась еще в далекие годы, только начало занятия наукой, я удивлялась на выражение «антинаучное». Что значит антинаучное? Не научное, я понимаю. Антинаучное, что человек, что наука, что ли, хочет опрокинуть?
Мракобесническое.
Да. Вот ну, у нас было антинаучное, антисоветское. Поэтому я ввела для себя и употребляла только его понятие литература советского времени. Тогда все встает на места. Потому что я вот своим студентам говорю, ну как вот можно говорить советской литературой? Скажем, Федор Сологуб. Угу. Он жил в Петербурге, в Ленинграде тогдашнем потом. Он умер в 1927 году. 10 лет при советской власти жил. Мы что, скажем, Федор Сологуб советский поэт?
Ну, вряд ли.
Не получается,
нет,
да?
Не сходится. Толя-то, мне кажется, имеет в виду, что Булгаков немножечко скептически относился к советской власти, нет, как нам кажется, да?
Подожди, но это по-политическому, мне даже не интересно. Не. Вот был ли он... Нет. Почему я спросил, корректно ли называть его советским писателем? Потому что, например, в то же время Владимира Маяковского, безусловного гения, независимо от его политических, так сказать, предпочтений и взглядов, мы назовем, конечно, советским писателем.
Советский поэт, конечно, да. Советский. Я его считаю очень
абсолютно советский поэт.
Замечательным.
Блистательный человек. Фантастического дара. Но советский.
Понимаете, он как бы был едва ли не единственный гражданин той вымышленной им, представляемой им утопической советской страны.
Ага.
Так что он как бы сверхсоветский даже.
Советский в мистическом смысле.
Он им не нужен был такой совет.
Хорошо, друзья, давайте уже к Булгакову.
Так,
ну... Итак, Михаил Булгаков родился в Киеве.
Да, так точно.
А дальше вы? А дальше вы,
Мария Тамаровна. Что сказать-то? Что
вы... Родился в Киеве. Продолжайте.
Ну что же, я буду вам продолжать.
Семья Афанасия. Послушайте, давайте.
Родился
людям
в Киеве,
интересно.
Был, как я потом узнала, все это... Самое главное, вот важно вот с чего начать.
Да.
Что он перед нами появился, перед отечественными читателями своими, одномоментно, от 62 до 67 года. Знакомство...
Пятилетка и все.
5 лет. То есть первое, Мольер в ЖЗЛ.
«Жизнь господина де Мольера».
Нет, но это назвала так Елена Сергеевна. У него просто названо
«Мольер».
Просто «Мольер».
Да. Ага.
Но она убрала по требованию,
а
конечно,
Елена Сергеевна,
знаете,
это кто?
Она убрала все, что относится к кровосмесительству, что сейчас, там очень важно.
Мария Елена Сергеевна, это жена Булгакова.
Елена Сергеевна Булгакова, да.
Последняя.
То есть вдова.
Вдова жен, Булгакова,
жен бывает несколько, вдова
да,
одна, как правило. Вот
да.
Она была его и женой, и вдовой. Третьей женой, и вдовой.
Так.
Вот. И она убирала по требованию издательства, естественно, все, что относится к кровосмесительству, что там очень важный мотив. Там вся суть, что он в ужасе, что Армандо, возможно, его дочь. Мадлен ему...
А насколько серьезно приложила Елена Сергеевна руку к прочим произведениям Михаила Афанасьевича?
Как? Не поняла.
Насколько серьезно приложила руку Елена Сергеевна к другим произведениям Михаила Афанасьевича?
Нет, вы знаете, я не думаю, что она приложила серьезно. Не думаю. Она слишком так трепетно относилась к его творчеству. На моих глазах это было. Она другое дело, что она строила... своими руками в какой-то степени лепила его легендарную биографию. Это другое дело.
Каким образом она лепила?
Ну, как-то ее? Она так его проецировала на мастера, я бы сказала. Ну, в каком-то смысле законно.
Мистическую составляющую она добавила в его образ?
Ну что, а какая там мистическая составляющая? Про нее часто говорят.
Вот об этом это очень интересно.
Я не вижу никакой особенно мистической составляющей.
Ну, например, у него отец умер. Например, отец умер от некроза почек, да, и он тоже.
Какая же тут мистика? Вам любой медик скажет, что здесь никакой мистики не ночевала.
Хорошо.
Если уж вы задали, то потерпите чуть-чуть. То дело в том, что если бы не удар, как сказали врачи, удар пришелся по самым тонким сосудам, по почкам и по глазам. Если бы не тот шок страшный, который он испытал, когда ехал в Батум с этой злосчастной пьесой, значит, вроде смотреть, какие будут декорации и прочее с актерами, и вдруг вошел, как мне рассказывала Елена Сергеевна, ну, это все описано у нее в дневнике, но она рассказывала с таким вот именно почти мистическим трепетом. Мы ехали, вроде такие веселые, пили шампанское, актеры, он... Хотя до этого он проснулся однажды и сказал утром, нет, ехать в Батум не надо. Они ехали, напоминаю, с пьесой о Сталине, написанной им в 1939 году, как бы ее...
Какой именно?
Примеряя. Как Батум,
так называется? Батум?
Да, так и называлась Батум. И они ехали в Батум. Вот Батум для него, можно сказать, действительно был... В этом он чувствовал наверняка какой-то знак. Я ничего про это не знаю, но не сомневаюсь, потому что Батум был тот город, из которого он в 1921 году летом пытался уехать, эмигрировать, но его не посадили на пароход.
На философский пароход тот самый, нет?
Нет, пароход уходил, извините, из Петрограда. Почему?
Нет. Какого же Петрограда?
Да, конечно, в Штетин. Ну,
тот пароход уходил будем. Из Одессы.
Нет, не будем в это...
Они белые бежали, и с ними, да?
Нет, вы говорите философский.
Философский, да.
Ну, философский в 22-м году. Я не хочу в этом углубляться осенью, но они через...
А это 23-й год. Да?
Совершенно. Нет, 21-м. Слушайте,
21-м, все, извините, все. Мария Тамаровна, давай,
прямо
продолжайте.
В пятом классе. Я была классной руководительницей в пятом классе.
Батум.
Подождите, нужна пауза, друзья.
В девятом у меня была мертвая тишина. Так. Потому что я им сказала, мне не важно, вы можете не слушать, но если вы разговариваете, вы мне мешаете, прерываете мою мысль. Мертвая тишина была. В пятом у меня ходили на головах, вот как вы сейчас, потому что они видели, в отличие от вас, они видели, что я не могу на них рассердиться, потому что я душой была с ними. Мне было 22 года, и я сама готова была по партам бегать.
Не, на нас можно рассердиться, не проблема. Это же, видите, это же не школа.
Но я на вас.
Это
хотя
же шоу.
И по партам можно
более
побегать.
Того, Мария Тамаровна.
Вы же взрослый, пожалуйста.
Если будете рассердиться, это хорошо для шоу.
Дайте мне хотя бы...
Нет, не дадим. Сейчас, секунду, маленький перерыв на рекламу, а потом вернемся.
В эфире... Профилактика!
Продолжаем разговор. Мария Тамаровна Чудакова сегодня у нас в гостях. Наш на этот час классный руководитель.
А мы
будем молчать, если хотите.
Ну, мы хотим.
Да нет проблем.
Хоть что-то досказать.
Хотя философский пароход уходил не только из Питера, но и из Одессы и Севастополя, конечно, как мы помним.
Можно еще
поговорить? А я говорю Штетина, так что хорошо.
По поводу мистики еще один довод. Я буду вам вкидывать, а вы их опровергаете, и все наши слушатели поймут.
Не важно.
В данном случае часть, может, оттуда ехала, я не спорю. Но дело в том, что Булгаков собирался летом 21-го года, отправив жену вперед в Москву. Он сказал, я тебя вызову, как всегда вызывал к себе, если мне удастся. Она сказала мне, когда с ней в Туапсе об этом беседовала, я не верила в это ни минуты, плакала и уехала через... когда она садилась в Одессе на поезде, ее обобрали. Она приехала с пустыми руками к его матери, ну и потом попала в Москву. Нисколько не веришь, она когда-то увидится с ним. Он пробовал сесть, видимо, на пароход, который идет в Золотой Рог. Его почему-то это не удалось.
Говорят, болел.
Нет, совсем нет, дорогой мой. Это было раньше. Заболел он в 20-м году в феврале возвратным тифом, и из-за этого остался в советской стране. Когда он очнулся, в городе, в Владикавказе, была советская власть. Поэтому это называется, как у нас, слышал звон? Да?
Да не знаю, где он.
Так мы для вас для этого и позвали. Хорошо, про мистику. 39-й год.
Так да, вот, бог с мистикой.
Ну как, ну, Булгаков является сейчас самым мистическим поэтом.
Нет,
книжным писателем.
Он сам про себя написал, мистический писатель, я не спорю. Но я думаю, он ехал и думал, и до этого, конечно, думал, когда назвал пьесу «Батум». Для него «Батум» была, конечно, было не пустое слово, а это слово, где... Это город, где оборвалась его надежда покинуть советскую власть. Своевременно не удалось. Так что он думал, не берусь представлять, но думаю, что много чего, едучи в этот город. Но он, как только вошла проводница с криком «Бухгалтеру телеграмма!» Так меня изображала Елена Сергеевна. «Бухгалтеру телеграмма!» Он побледнел и сказал: «Это мне». Она поняла, что он потом, что он ждал это ежеминутно. Там было написано: «Надобность в поездке отпала, возвращайтесь в Москву». Угу. Вот. И, собственно, сначала сошли одни артисты, они ехали какое-то время дальше, они в Серпуховой сошли, все высыпали на платформу и поехали домой. Они доехали до Тулы, обсуждая, так, с такой горечью мне рассказывала это Елена Сергеевна, незабытой. Мы думали, может быть, мы поедем до Батума, отдохнем, но было ясно, что... Быстро стало ясно, что никакого отдыха не получится. Они сошли в Туле. За дикие деньги взяли отдельную машину и помчались в Москву. 200 километров, по-моему.
Угу.
Вот. И он попросил уже в машине задернуть шторки. У него была резь в глазах. Все началось мгновенно. Это гипертонический нефросклероз. Болезнь наследственная у него была, но она, любой врач вам скажет, наследственная вспыхивает в определенных обстоятельствах, а может до конца дней человека не поразить. Понимаете? Угу. Кто-то умер ли от туберкулеза, а человек, у него родители там или дед, баба, а он дожил до седых волос и вообще до очень дряхлого возраста. Такого сколько угодно, любой медик вам скажет. Это бывает именно от такого шока, удара, какого-то встряски и вообще от каких-то обстоятельств. Вот это были те обстоятельства. Он приехал домой, сказал задернуть шторы, резь в глазах. Но еще не сразу все это началось. Они поехали в Ленинград, и там он увидел, пошли по улицам, чтобы как-то отвлечься от этого. Потому что когда они ехали, она говорит, он повторял, на что мы едем? На неизвестность. Потому что совершенно было не исключено, что их ждали там с наручниками. Абсолютно в 1939 году это было не исключено. Вот. Кто думает, что нет, он всегда себя чувствовал под защитой, нет. Он все прекрасно понимал, что это все в любой момент оборвется. И вот он в Ленинграде шел с Еленой Сергеевной по улице, она сказала, вдруг он сказал, я не вижу вывесок. Я не различаю буквы на вывесках. Тут же пошли, нашли частного врача. Он тут же поставил ему диагноз. Сказал, срочно возвращайтесь домой, начинайте лечение. Вот, он все понял. Вот когда диагноз был поставлен, от глаза это были дополнительно. Это симптом гипертонического нефросклероза. Отец его тоже под конец потерял зрение. Ну вот. И она очень с горечью рассказывала, Елена Сергеевна, что когда врачей она лучших вызвала, то один из них в дверях, зная, что он услышит, сказал, вообще надо в больницу. Она сказала, нет, я не буду класть в больницу. Он когда-то взял с нее слово. Ты не отдашь? Я буду умирать тяжело. Ты не отдашь меня в больницу? Так она рассказывала. Вот. И когда он сказал, она говорит, нет, я не положу его в больницу, он будет дома. Он сказал, я не настаиваю, сказал врач, только потому, что это вопрос 3 дней. А он прожил, он прожил после этого чуть не 8 месяцев. Это была, конечно, огромная ошибка врача, при нем это сказать и так далее. Ну и так далее. Так
прервемся
что это
ненадолго.
Печальная
ладно,
история, а?
Печально. Ну, мы ненадолго прервемся, значит, новости короткие, ладно, а потом вернемся.
Конечно.
Спасибо. А теперь посерьезнее, друзья. 18:35 московское время. У нас в гостях сегодня Мариэтта Чудакова, литературовед, историк, исследователь прям боюсь сказать, советской литературы, так написано.
Литературу советского времени, давай
быть. А, литературу советского времени, да. Но нас сегодня интересует особенно жизнь и творчество Михаила Булгакова.
Вот давайте хотя бы немножко к творчеству, а то мы все.
А вот я вам хотел, знаете, очень хороший переход к творчеству. Мы на дне, у нас некоторое время назад был главный редактор журнала «Русский репортер». Угу. Они опубликовали так называемый «Геном русского человека». Книжки, которые делают нас нами. Угу. Список из 100 книг по опросу большого количества народу. Знаете, какая книга заняла первое место в этом, так сказать, хит-параде русской литературы, которая делает нас, русских, ну, в расширительном смысле, русскими. Знаете, какая книжка была на первом месте?
Пока не знаю.
«Мастер и Маргарита». Я Михаил Булгаков.
Предполагал, да.
И со следующими сносками и пояснениями. «Учебник советской и христианской истории». Главная цитата из книги, полагают наши коллеги из «Русского репортера», «Никогда ничего не просите, сами предложат и сами все дадут».
У сильных.
У сильных.
У сильных, да.
И теги, так сказать, ну, ключевые какие-то понятия и слова. «Человек и бог», «Человек и дьявол», «Человек и власть», «Россия на распутье», «Материальный вопрос», «Борьба добра со злом», «Реальность» и «Волшебство». Вот такие теги сопутствовали книжке «Мастер и Маргарита», которая заняла в этом списке главных русских книг первое место. «Мастер и Маргарита». Давайте о творчестве, давайте с нее начнем, если вы не против.
Да, вот тут поразительная была вещь, когда есть такая должность, председатель комиссии там, по культуре и культурному наследию, господин Пожигайло, правда, может, ему больше понравилось бы, если бы я сказал товарищ, не знаю, выпускник ракетного училища в Серпухове. Он объявил, что лучше всего, что «Мастер и Маргарита» не доросли еще учащиеся, надо его...
я помню это заявление.
Надо проходить в институте. Я сейчас в одном месте там написала, пусть укажет, в каком институте? Институте стали, нефти и газа. Где «Мастер и Маргарита»? Проходите, в каком институте?
Кто достоин, кто поймет?
Нет, ну, где там, как там найти для этого? Дело в том, что вот факт налицо, это же не просто, не только взрослые, подростки читают. Я знаю многих, ну, человека 4 минимум, мне сообщают все время об этом. 12-летние читают и много улавливают. Вот что такое настоящая классика, что называется. Да, вот, в ней ведь всегда присутствует такая вроде бы необязательная вещь, но она присутствует. Сумасшедшая занимательность. Вот, между прочим, я недавно занималась там в связи с классикой «Братьями Карамазовыми» и посмотрела в интернете, надо ли читать «Братья Карамазовы». Боже мой, вот все говорят, у нас перестали читать. Там просто сумасшествие, что я читала 2 раза, без нее вообще нельзя. Это «Братья Карамазовы» — огромное количество людей, которые считают это своей чуть ли не настольной книгой и считают, что очень увлекательно написано, помимо всего прочего. Так вот, конечно, надо считаться с реальностью. И если читают «Мастер и Маргарита», то из этого надо что-то извлекать. На этом базироваться, из этого что-то извлекать. А не говорить, а не отменить ли нам, не запретит ли нам 16-летним читать?
Тут мы с вами согласны. А что именно извлекать?
Очень много чего.
Например?
Понимаете, сейчас появилась такая, что называется, крамола, я бы сказала. Ну, хотят учебник литературы сделать единый, предлагает президент.
Ну, что ж плохого-то?
Очень плохо.
Оп.
Конечно.
Как?
А зачем единый учебник?
Общий культурный код. Люди
нет,
заканчивают школу,
подождите, говорят, кому вы поверите?
Вам, Мария.
Нет, кому вы поверите, какому автору, что его учебник должен быть признан на всем пространстве нашей, увы, уже на здоровье, как говорят, не увы, а очень хорошо, отнюдь не советской России.
Ну как же, Мария Тамаровна, подождите секунду, ну есть же, помните вот выражение советского периода, Горького пароли человеком стал. В советские времена один учебник был, людьми стали.
Подождите,
соревноваться в таких парадоксах, а просто да, я абсолютный противник единого учебника литературы, как единого учебника истории, тогда мы вообще откидываем какую-то... Тогда мы... Куда мы низводим учителей литературы и истории? Наоборот, нам нужно радоваться тому, что выросло довольно много. Большинство, конечно, средних учителей. Что там говорить? Подавляющее большинство. Я так считаю, из 100 – 80.
Средние.
Да. Но 20% замечательных учителей, вот пусть они рассказывают, как на, пусть с них берут пример, как они преподают, пусть так стараются. Ну, понимаете, я сейчас, как я говорю всегда студентам своим, извините за снобизм, была 4 дня в Париже, общалась с лучшим славистом Франции, моим другом Мишелем, профессором Мишелем Окутюрье. Он возглавлял французскую славистику много лет, сейчас он экс-профессор, но сохранил свои знания. И я с ним говорила, что вот хотят как-то историю, литературу, классику повернуть, чтобы она воспитывала, уже об этом пишут, что надо, воспитывала традиционные, уважение к традиционным семейным ценностям, государству сильному, бог знает что. Но я говорю, это так, как в детстве моем говорили, золотыми часиками забивать гвозди. Вообще можно, но не стоит. И он так задумчиво сказал, я говорю, литература не за этим. И он сказал, да, литература учит понимать жизнь. Вот это вот этим все сказано. Абсолютно.
Мария Тамовна, мы только немножко удалились от,
нет, мы не удалились.
От Михаила Афанасьевича.
Понимать жизнь. Вот вы меня спросили, что они в нем находят в романе. И я вам говорю,
да, я спросил,
роман учит
понимать жизнь.
То есть не надо ни туда, ни сюда толкать людей. А вот они видят массу чего там.
Ну, слушай, ну, это можно сказать про любую хорошую книжку.
Ну как?
Про любую.
Ну что хорошую... значит?
Ну так.
Да, а я и не спорю с этим.
А мы, нам интересно конкретно.
Пожалуйста.
Говорить про «Мастера и Маргариту».
Ну вот, например, «Выбор свободы». Я вообще считаю, что...
О чем эта книга, скажите?
Один из наших... Давайте, вы один вопрос задали, давай я буду так, да,
делать? Да, хорошо.
Не забрасывайте вопросами. Вы знаете, я думаю, не будет спорить, что это такой постулат не только христианства, но вообще каждый человек понимает, что нам дано от рождения даже как бы право или возможность выбора между добром и злом.
Да.
Когда вы слышите, что кто-то, ну, его так уж ему пришлось, что он стал вором, преступником.
Ну, да.
Как правило, мы, если не было каких-то очень серьезных обстоятельств, то, в общем, человек...
Это всегда вопрос выбора.
Сам сделал свой, конечно, выбор в какой-то момент. Вот вы мужчины, вы лучше меня это должны понимать. Вот он в какой-то момент сделал выбор. Так вот там он учит выбору между добром и злом. Вот там все время это колышется. Я ни в одной сцене вам не скажу, что вот в этой сцене это совершается, но роман проникнут этим, понимаете?
Он именно об этом?
Во многом
об выборе, этом. О выборе.
О добре,
о свободном выборе.
И потом, вот я долго мучилась в свое время, все пыталась понять функции Воланда.
Да.
Потому что Воланд, я вот когда-то на вашем же, несколько месяцев назад, на вашем же маяке говорила, что он не хотел писать роман о Сталине. Он писал как о дьяволе в Москве в 28-м году. Но постепенно он совершенно изменился замысел. Он вложил туда «Мастера и Маргариту» в 32-м году. Не было. Их не было. Я восстановила сожженные.
Их не было.
Я восстановила сожженные тетрадки, им уничтоженные, вот постолько от корешка. Я восстанавливала 2 года.
Вы лично?
Лично. Вот прям как таковая, да, ну, лично. Никто не помогал. Вот. То есть я эти строчки продлевала, так как я к тому времени прочитала все рукописи Булгакова, то как бы несуществующий частотный словарь Булгакова был у меня в сознании. И я могла представить себе, какое слово он бы здесь поставил. Ну так, если сказать условно. Ну, какую-то часть заполнялась, ну, например, Владимир Миронович Берлиоз. Я вот расскажу. Если Владимир, то я, значит, на вырванной части будет Миронович. Угу. Уже заполнен кусочек. Ну, дальше там,
да,
реплика.
Понятно.
Сказал. А многое приходилось, да. Ну, например, что я увидела, открыла, вернее, так сказать, можно сказать, там очень мало что осталось. Когда я поняла, что там не было мастера, на его месте был другой герой. А глава называлась «Что такое эрудиция?». А знаете, что было только, какие буквы были? ОЕ – эрудиция.
Угу.
Я поняла, угу, что это что такое эрудиция. Да, ну, я думаю, вы согласитесь.
Да, да.
99%.
Господи, а что такое эрудиция?
Вот, и там действовал герой,
так,
специалист по медиевистике, выпускник нашего Московского историко-филологического факультета дореволюционного.
Ага.
С домашним именем Феся. Это все я из ничего восстановила, можно сказать. Вот, ну, из вырванных,
так,
станиц. И он был специалист по демонологии. И вот ему, как я поняла, он был противовесом Берлиозу, как в романе, угу, потом стал мастер. А, ну, как вот, как писал Пушкин, так ложная мудрость там мерцает и тлеет перед солнцем таким-то ума. Угу. Вот, так вот, ложная мудрость Берлиоза сейчас и... реальное знание вот этого Феси, медиевиста, специалиста по средневековым делам, по демонологии. Потом он исчез, и почему? Сначала я думала, может, просто он дальше собирался их вводить на следующих главах, я восстановила 15 глав, тетрадка из них стояла. Но потом поняла, что нет. Сначала, ну, источниковед всегда осторожничает.
Ага.
Берет только что перед ним. Но потом я поняла через полгода, что зря осторожничала. Почему? И сейчас вы тоже меня поймете. Потому что мастер, вот это явление героя, он появляется перед Иванушкой, он появляется в том самом месте вот этих глав, где был этот Феся. То есть он одного вынул, угу, другого в эту ячейку вставил. Поэтому стало мне ясно. Так вот, и он стал дальше... Он решил оставить канву Воланд Берлиоз, а совершенно ввести еще дополнительную новую тему «Мастер Маргарита». Оставить чтобы добро не пропадало, каркас старого романа. Но, вот я объясняла и повторю второй раз, что чем дальше жила страна, вернее, не жила, а дрожала, кого следующий дракон выхватит из дома ночью, середина 30-х годов, и все больше и больше любое всемогущее существо непременно проецировалось на Сталина. Угу. И он не бросил это, а наоборот это, что называется, доделал.
Осознавая все.
Да, осознавая. А что же, он был вполне вменяемый. Угу. А его, когда слушали, они вообще чуть со стульев не попадали, его друзья. Потому что всем было ясно, сатана Сталин. И вот я поняла в какой-то момент, много лет назад, в чем тут дело. Ну как же так? Я поняла, он хотел сказать нам, и я говорила где-то на свободе, где-то писала, уже не помню где, много лет еще назад. Он хотел сказать, сатана уже среди нас. Вот любимая его опера «Фауст» и куплеты Мефистофеля «Сатана там правит бал», он уже правит бал. Вот что он хотел сказать.
Так это политический роман? Эзоповым языком написанный?
Ну, сейчас скажу об этом, это вы вопрос правильно задаете. Теперь представьте, что такое творческий импульс? Почему оцепенели в 1939 году весной его друзья? Они потом, Денис Сергеевич, говорит, слушайте, это ни в коем случае нельзя нигде обнародовать. Это ужасные вещи могут быть. Они понимали, что это все, конец вообще. Что такое творческий импульс? Человек не может себя остановить. Он задумал вот это. И несмотря на риск огромный, он же знал, что он хотел роман печатать.
Угу.
В какой-то момент верил даже, что можно. И вообще задуман он продолжать его в 1937 году, когда все сняли снова по второму разу. Сначала сняли в 29-м году все пьесы, угу. Потом в 36-м после «Мольера» сняли все, репетиции остановили Ивана Васильевича, Александра Пушкина, все, все было кончено. Ему все говорили, пишите письмо наверх. Елена Сергеевна записывает. Все говорят, надо писать наверх, точка. Но это страшно. Угу. То есть они понимали, что в 37-м году привлекать внимание к себе никогда не знаешь, чем кончится. У многих кончилось плохо. Думали, что все хорошо будет. Вот вы помните, как мы с вами вроде того, что в революции в Батуми были. Кончилось очень плохо. Угу. Вот. И дальше есть такая фраза. Почему я говорю, что он хотел его публиковать? Решили выправить роман и представить. То есть вместо письма. Представить, что такое? Для всех это было однозначно положить на стол Сталину. Представить это значит, без Сталина это никто не будет решать. Так он занимался страной. Литературой очень много занимался. Литературой и смертью людей. Вот две у него были любимые вещи. Ну, вот, и расстрелами. То есть он хотел... Вот теперь представьте, какая отчаянная смелость творца, творческого человека, положить на стол человеку роман, где недвусмысленно он сатана. Он Волан. Конечно, какой-то момент, я думаю, был у него... что он думал, что это в какой-то степени ему может, но это все равно риск, польстить.
Ага. Но это слишком уж тонкий
расчет. Ну, слишком тонко, я с вами абсолютно...
При вот этих параллелях...
Но, абсолютно согласна с вами,
можно
абсолютно.
Вопрос? Насколько я знаю,
и вот, когда... знаете, второй приведу пример его современника Шварца. Что такое, я хочу сказать, что такое потрясающее это качество человека, талант? Он им владеет. Не человек владеет талантом, а талант заставляет его делать то и другое. А Шварц, вам никогда не приходило в голову? 42-43 год, он пишет «Дракон».
Угу.
Ну, сколько бы ни говорили, что это про Гитлера, но, дорогие мои, в любой момент могли. Я спросила у близко знавшей его детской писательницы, просидевшей много, Александры Любарской. Ну, она просто была близким его другом. Я, скажите, говорю, пожалуйста, как он мог это сделать? Она сказала, он просто не мог этого не написать. Все.
Небольшая пауза, минутка буквально.
Дамы и господа, в эфире «Профилактика».
Продолжаем разговор. У нас в гостях Мариэта Чудакова. Говорим мы сегодня, друзья, о жизни и творчестве Михаила Булгакова. Ну, в основном, конечно, о «Мастере Маргарите». Понятно, почему. О главном романе, как многие считают, по крайней мере, согласно опросу «Русского репортера», главном романе, так сказать, генома русской души. Так они это назвали.
Вот вы задали, ну, да. Нет, вы задали вопрос.
Политически
же,
ли это?
Политически, да.
Это немножко вот, обидно, если это политический
нет,
роман.
Нет, почему политически? Язык... Просто он не мог не откликнуться. Вот, вы знаете, даже были люди, я общалась с людьми тех поколений, как говорится, у кого кто сам сидел, у кого сидели люди.
Ага.
И как-то вот вроде того, что ничего себе смешинки когда тут как люди исчезают из квартиры. Что такое нехорошая квартира? Это то, вот сейчас там музей Булгакова государственный, это та квартира, из которой... Да. Почему она нехорошая? Потому что исчезают люди, страшное дело. Вот. Но ведь понимаете, в чем дело? Вот в этом... Я как-то написала где-то, и мне сказали, что удачное слово, поэтому могу его повторить, я даже не помню где, что в этом дурашливом тоне, я так написала, оказывается, я сама не помнила, он изобразил террор, а по-другому он не мог его изобразить, по-другому никто бы не дал. А что такое был террор? Это вот арестовали человека, потом объявляли там 10 лет без права переписки или что-то, или, например, узнавали, что куда-то его отправили на Колыму. И все. Вы понимаете, не сравнить с царским правительством ни в какой степени, с каторгой Сахалин или прочее. Потому что человек исчезал, он как в зазеркалье попадал. Никто не знал, что там на этой Колыме. Почему никогда и не выпускали, не отпускали, чтобы не рассказал.
Мария Тамаровна, извините, а вот если прямо вот сейчас от мастера Маргариты, собственно, к личности Булгакова Михаила Афанасьевича. Он был что, смелым человеком?
Он был, я
мужественным,
думаю...
Мужественным?
А
борцом?
Подождите. Ну, вот вы сказали три таких слова.
Да.
Несомненно, смелым. Несомненно, мужественным. В таком смысле борцом
с которым режимом?
Мы, может быть... Нет, нисколько.
Нет.
Он... Многие забывают. Так же, как про Чехова забывали, мне кажется. Многие забывают. Особенно про Булгакова. Жалко, что забывают. Он был в 16-м году и... В 20-м и в 19-м, зимой 19-20-го, хирургом в полевых госпиталях. Ну, вот я еще раз обращаюсь к мужчинам, хотя не положено, не политкорректно нынче считается делить на мужчин и женщину. Для меня это, извините,
у нас можно.
Для меня это универсальное деление в жизни. Даже у меня есть про мужчин и женщин свой афоризм. Если хотите, поделюсь с вами.
Можно.
Да, можно?
Конечно, да, да, конечно.
Мой личный.
Да.
Умный мужчина всегда умнее самой умной женщины. Но глупый мужчина бесконечно глупее самой глупой женщины. Это мой личный... Проявляйте на знакомых. Вот. Так вот, он ампутировал, пилил руки-ноги. Вот кто такой был Булгаков. Причем еле успевал, когда ему помогал, там Татьяна Николаевна рассказала, потом выгнали жен, сказали, нет, в полевом госпитале еще на Украине, в Черновицах, во время войны мировой, первой, в 16-м году. А потом на Северном Кавказе, в лазаретах. То есть, что такое полевой госпиталь? Вам ясно, как мужчинам? Это ампутации, в первую очередь. Потому что все остальное, как говорится, не печень же будешь там лечить.
Не, ну и конечно, когда земским врачом он был, тоже там не самые легкие времена были.
Нет, ну главным образом это ампутация.
Ампутация, да.
Согласитесь, если прифронтовой лазарет. И он этим занимался. То есть у него была выдержка, мужество, все что угодно. А борцом, чтобы бороться с режимом, он почему не хотел? Он не боролся, не собирался с режимом как таковым.
Да.
Но скажу, с чем он готов был бороться.
Чем?
Вот, сейчас скажу. А он сказал, потому что он был один из немногих, это очень важное деление, который... не строил иллюзии, что эта власть быстро кончится. Сначала я это, честно скажу, вычислила сама, а потом нашелся протокол его допроса одного, где он прямо говорит, что она очень прочная, эта власть. А я это вычислила, потому что кто думал, что она быстро, как говорится...
Закончится.
Ну, люди, во-первых, легкомысленные, во-вторых, многие из них были социалисты, которые думали... что-то эволюция пойдет по-другому, а когда увидишь, что она не так пошла, ну нет, ну это так не может идти, она, конечно, все это, большевики уйдут. Он очень рано понял, он был очень трезвый человек, один из немногих среди своего слоя вообще, монархист, а вовсе. Тогда социалисты были все. Тогда прятали бомбистов у себя дома, очень, очень приличные люди, террористов. Угу. Ведь мы же террор, как говорится, создали, вырастили в своей России. Вот. Считалось очень это правильно. Бомбистов, людей, которые бомбы бросают, у себя прятать. Вот, об этом роман «Петербург Белого» написан. Вот. А он, во-первых, был, повторяю, монархист. Это тоже сначала вычислила, потом убедилась, когда найдено было его первое его литературное произведение 19-го года. А второе, он был совершенно чужд того, чем были заражены с 70-х годов 19 века все русские интеллигенты. Народопоклонство. У него это... Вот читайте внимательно записки юного врача. Перед вами художественная система монархиста предстанет. вертикаль, а не горизонталь. Демократическая горизонталь, все равны, никому никаких привилегий. Монархическое мировоззрение допускает вертикаль. Наверху этой вертикали, в этих записках врача, дипломированный врач. Угу. Не важно, что он молодой совсем. На него снизу вверх смотрит и акушерки, и фельдшер. Не так, как потом у нас. А мы университетов не кончали. Я у своих студентов спросила, лет пять назад знают они эту фразу? Они говорят, прекрасно знают. О, как надолго хватило.
Мария Тамаровна.
Я хороший, минутку, сейчас еще. И вот то, что у него не было... сейчас быстро заканчиваю.
У нас две минуты до конца.
Да, еще очень важный вопрос. Я слежу, что народопоклонства не было. Для него тоже это было крайне... Он знал. Записки юного врача, это ясно. Народ находится на самой нижней ступени этой вертикали. Угу. Врач, акушерка, фельдшер, извозчики там, сторожа, дальше народ. Которым он должен только две вещи. Лечить и просвещать. А народ должен слушаться.
Понятно. Слушайте, а вот вы мне написали, я подумал, это хорошая мысль. А ведь из нехороших квартир пропадали только преступники и аферисты. Хороших людей это не пропадало.
Нет, как? А чем вдова Фаберже была плохая? Жила себе и жила.
Не аферистка?
Нет, не знаю, нет. У нас, знаете, тоже вот это так. У нас считают, если аферистка, предположим, только расстрел. Вот, я в
нет, время... почему? Лагеря,
нет,
все нормально.
Нет, я скажу, в свое время поразилась я. Много лет назад был серебряный дождь, меня про Гумилева, дату Гумилева. И вот все добивались. А он действительно там участвовал в чем-то. Но ни один не сказал. Предположим, что участвовал. Но и почему за это стрелять по это? Может, посадить лет на 5-7? Нет, у нас так. Вина – расстрел. У нас прямая связь.
Да, понятно, понятно. Так, друзья, у нас осталось, смотрите, у нас осталась минута ровно до конца нашей беседы с Маретой Амарной Чудаковой. Совершенно очевидно всем нам, я понимаю, что мы, так сказать, наживили, и мы надеемся, так сказать, со скромной, с надеждой, что какой-то интерес вызвали у вас, что заставит вас еще почитать. Понятно, что мы там и десятой доли не коснулись всего того, о чем можно было поговорить.
Да.
Вот, благодаря нам в том числе, потому что мы вас много перебивали. Извините. Еще раз позовем, если вы не против, будем молчать, а вы спокойно расскажете.
Давайте.
Если сказать, ну не то чтобы односложно, в два предложения. Значение, смысл и «Мастера и Маргарита», и Булгакова для русской литературы, а главное, что для русской жизни. Сможете? Вот в качестве резюме.
Мне кажется, Булгаков дает пример необычайной стойкости, редкой очень. Ни разу не прогнулся в творчестве под... влияние обстоятельств.
А Батум? Угу.
А это не, это другое, это целая история про это. Угу. Сейчас не сумеем. Вот. В необычайной стойкости человеческой, ну и, конечно, талант, который не может не вызывать наше восхищение всегда, потому что талант раз навсегда, про талант и личность, сопоставление таланта и жизни, раз навсегда сказал Толстой, близко к тексту говорю, писатель вкладывает в свои романы все лучшее, что в нем есть, и потому романы его прекрасны, а жизнь может быть дурна.
Спасибо большое, моя Тамара.
Спасибо.